Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем некоторые безумные вещи, которые случились за последние дни. Это травля певицы Земфиры всего лишь за то, что она на сцене подержала в руках украинский флаг. Почему так? Почему такая истерическая реакция? В то время как нет никакой войны у России с Украиной. У певицы грозят, тем не менее, отмены гастроли и всякими другими санкциями. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Мы принимаем ваши звонки, уважаемые слушатели. Ждем вас, от вас ответов, откуда такое озлобление. Плюс сегодня случилась совсем же чудовищная история. Похоронили практически на сайте Грушинского фестиваля Андрея Макаревича. Отвратительный фейк разместили там. Мы об этом тоже поговорим. То есть до каких пределов может дойти безумие, охватившее, не очень даже уже понятно, на какой почве, кстати, стараемся разобраться. Вот общество. Акрам Муртазаев с нами в студии. Здравствуйте, журналист Акрам Муртазаев. И с нами на связи Алексей Кортнев. Алексей, здравствуйте. Слышно, Алексей? Алексей? Не слышно пока Алексея, но хорошо, мы подождем связи. Акрам, вот вы сегодня услышали обо всех этих ситуациях. Они на самом деле не новые. Это все уже продолжается. С Макаревичем история продолжается давно. До Земфиры была Диана Арбенина с такой же травлей. Вас эти вещи удивляют или они вписываются в какую-то общую картину ваших представлений о том, что вообще-то происходит с обществом сейчас?
Нет, ну совершенно не удивляют. Мне кажется, что это вполне обычная картина для нашего дня. Вот это предсказуемая реакция людей. Это говорит о том, что общество находится в очень наэлектризованном состоянии, что из-за различных событий произошел какой-то раскол между людьми, и одна половина, она восторгается, хоронит Макаревича и ненавидит Земфиру, а другая воспринимает это более-менее лояльно. То есть это обычная нормальная картина, увы.
Картина для сегодняшнего дня. Спасибо большое. Мне сейчас объяснят, есть ли у нас связь с Алексеем Кортневым. Попробую еще раз спросить, есть ли у нас связь с Алексеем Кортневым. Нет, не слышно. Алексей, есть, слава богу, потому что просто у меня нет, понимаете, тут такая у нас произошла накладка. По случаю вашего прихода в эфир не принесли мне компьютер, в котором я вижу, есть у меня связь или нет. Поэтому приходится, как в ваших прекрасных фильмах, методом тыка разбираться. Да, вот мы сейчас, я спросила Акрама, от чего это происходит, я хочу спросить вас. Как вы считаете, что делается, почему такое озлобление вызывают поступки, которые, казалось бы, кто бы заметил два года три назад, что кто-то, какой-то исполнитель взял в руки флаг, дружественной страны, братской, при этом кричат же все время, мы братья, этот мотив-то, он не утихает, что мы братья.
Ну, вы знаете, я думаю, что вы немножечко лукавите, когда задаете такой вопрос, потому что вы знаете ответ на него, как и все, наверное, радиослушатели, ничуть не хуже, чем я или Акрам, или там любой другой здравомыслящий человек. Сейчас люди наши подвергаются такой пропаганде массированной, такой ежедневному такому прессованию со стороны всех средств массовой информации, за редчайшими исключениями, что на самом деле, конечно, сейчас украинский флаг у 90% нашего населения ассоциируется с войной, со злом, с врагом и так далее. Хотя, вы абсолютно правы, это флаг суверенной страны, с которой мы официально не находимся ни в каких там военных отношениях, да, никакого конфликта официально между нами нет. Это не запрещенный символ в России. То есть маши себе на здоровье, казалось бы, обернись и выходи по улице. Но наша идеология ведет совершенно очевидную двойную игру. То есть вслух громко кричат, что мы братья и прочее, но при этом подспудно все время проводят мысль о том, что Украина – это наш враг. Ну и вот результат, конечно, люди озлоблены, остервенены и готовы кидаться на несчастную Земфиру. Хотя она, конечно, не несчастная, я думаю, что Ну, то есть ей, конечно, не наплевать, но она наверняка выше всей этой грызни, которая вокруг нее поднялась, я в этом абсолютно уверен.
Вы знаете, вот я даже действительно не о Земфире думаю в это время. Мы ведь разбираемся... Дело в том, что у нас есть свой цех, у вас свой цех, у нас журналистский, у вас музыкальный. Мы все время разбираемся и думаем, и действительно такой мучительный вопрос, вот Акрам не даст соврать, они искренне, вот наши коллеги по цеху, да, которые занимаются этим, которые взводят людей, которые объясняют им. А вот у вас...
Я уверен, что очень многие из журналистов, из господ артистов, музыкантов, они люди как, то есть как люди артистичные и очень подвижные душою, они способны уверовать в это во все, вот в то, что делают. То есть среди них нет, конечно, прожженные циники, которые не верят ни единому слову с самим единым произносимому. Но я думаю, что очень большой процент совершенно искренне влюблен свою работу, в нашу партию правительства, в, понятно, в ДНР, ЛНР и так далее. Просто влюблены, потому что, ну, так вот устроены вот оперчивые души вот людей, имеющих отношение к журналистике и к актерству.
Это очень интересно. Акрам, а вы как бы ответили на это? Вот оперчивость души журналистка, она действительно такова, что ей любить-то проще?
Журналисткой?
Журналисткой, да.
Нет, ну есть же люди, которые находятся, ну, в общем-то, на службе, которые находятся в каких-то интимных отношениях с властью.
На любовной службе.
Да, то, да. Есть, они... то есть они работают, отрабатывают свой хлеб. Это было это то же самое, это было всегда. Все же вспомните то время, когда пресса принадлежала каким-то олигархам. И тогда одни были там за одного, другие за другого, и все, в общем-то, служили своему начальнику, и, в общем, но тогда это дело не касалось таких межличностных отношений. Тогда, допустим, в Дом жюри встречаясь, мы сидели все за одним столом. Угу. Мы не расходились, как сейчас. Сейчас сидеть за одним столом никто с другим не будет. То есть лагеря стали не просто, как бы, которые на
то
бумаге.
То есть не только по работе.
Да, они стали внутри
вот разные. Это же очень интересно.
Да.
А вы это как объясняете? Ну, мы, да, мы объяснили, мы уже вот, знаете, есть какие-то такие два простых объяснения, почему с людьми это, ну, они не простые, но тем не менее, почему с людьми это произошло, потому что совершенно неожиданно попали вот на эту, совершенно неожиданный вал на них накатился вот этой больной точки, фашизм, попали на фашизм. Это раз. Во-вторых, люди отвыкли, что им массово врут, они отвыкли, они действительно 20 лет, ну, более-менее так ровненько пресса держалась, и вдруг вот такая тотальная пропаганда, отвыкли. Вот не было, без привычки попало на эту почву. А что же с коллегами-то произошло? Они-то люди опытные? Вот они-то как прониклись?
Ну, я не думаю, что они люди опытные. Они просто люди зависимые, и они отрабатывают свой хлеб.
Но вы же сказали, что они души... Нет, подождите, но вы сказали от души. Вот я спрошу Алексея тоже.
Многие от души, я клянусь.
Многие от души.
Ну, то есть, это такой патриотизм, я даже сказал, национализм, он присутствует.
А вот, Алексей, я спрошу вас все-таки, я не понимаю, а зачем музыканту любить власть? Ну, я понимаю, что, конечно, он зависит, но он не впрямую, не так, как директор театра. Да, директор театра подписывает письмо за Крым, но мы понимаем его. А музыкант, он же...
На самом деле, все-таки с этой, ну, с властью связано достаточно большое количество коммерческих структур, да, активированных, так или иначе. Это государственные корпорации в огромном количестве, это... там мощные банки. А это, собственно, и есть деньги, да, аккумулированные деньги, которые потом достаются артистам, которые выступают. Ага. Для того, чтобы выступить где-нибудь там в Кремлевском дворце и собрать аншлаг, нужно, чтобы тебя любила платить обязательно.
Обязательно.
Для того, чтобы отработать несколько новогодних корпоративов там по 100 тысяч евро за каждый, нужно, чтобы тебя любила власть, и конфликтовать с ней точно не надо. Это, ну как, это удобно, это спокойно. Поэтому есть довольно большое количество артистов, которые не только у всех вокруг себя, но и себя самих, я думаю, уже убедили, что все, что у нас происходит, это все правильно, и так сказать, добро и справедливость на стороне власти. держащих в нашей стране. Поэтому им и надо прислуживать.
То есть с этой точки зрения поездки их коллег на ту же Украину с этими концертами или тот же держание в руках украинского флага выглядит абсолютной аномалией. То есть они их просто не понимают, зачем вы это делаете, когда совершенно очевидно, что вы за это лишитесь этого 5-го и 20-го.
Да, совершенно верно. Конечно, совершенно верно. И я думаю, что такое ослабление у моих товарищей по профессии, вот поступок Земфира, например, или какие-то выступления Андрея, вызывают именно потому, что сами они, в общем-то, в глубине души понимают, что продались за 30 серебряников. Но терпеть смелое поведение своих товарищей просто не могут. Это оскорбляет до глубины души.
Да, вы знаете, вы очень точно сказали, потому что цитата Иосифа Пригожина, сказанная на вот канале Life News, она абсолютно точно ложится. Он говорит, вот это все пиар, который она, Земфира, делает на таком мнимом протесте. Вроде как она одна такая особенная, а мы все россияне, серая масса, которая не внушает доверия. Поэтому она, будучи гражданкой России, может себе позволить на концерте в Грузии выступать с украинским флагом, и ей ничего не будет за это. Это явный черный людоедский пиар и общественная позиция, сказал продюсер. Вот примерно правильно я, вот, Алексей, считаю, что это такая иллюстрация к тому, о чем вы говорите?
Я думаю, что это чистейшая совершенно иллюстрация, да. Он говорит правду. Он говорит правду в результате. Он волей-неволей, открыв рот, говорит истину про себя, да. Она особенная, она ничего не боится. А Иосиф Пригожин с толпой товарищей боится.
И его это злит.
Конечно. Ну а как же? Конечно, любое превосходство другого человека злит. Вообще, это фантастика, конечно. Вот эти слова про пиар, пиар среди кого? Вот среди кого, если у нас 89% населения голосует за Путина? То есть пиар среди оставшихся 11%, он считает, что это можно назвать пиаром.
Вы знаете, я поняла, что в этом контексте пиар себя среди таких, как Пригожин. Это она пиарит свою независимость от Пригожина. Вот так вот можно понять.
Ну, да, наверное. Ну, можно долго пытаться разобраться, да, в логике этих высказываний, но это бессмысленно.
Но, конечно, самое грустное и печальное в таких ситуациях, что коллеги принимают участие вот в этой травле, коллеги. То есть я вижу, что, ну, продюсеры, вот выходит продюсер перед камерой того же канала Life News и говорит, что вот она лишится гастролей там, и там. Это он отрабатывает заказ, он борется за свои деньги. Но зачем перед той же камерой выходят коллеги друг за другом и говорят музыкальные критики, музыканты, и говорят, что ж ты такое делаешь, ты не патриотка, вот это мне уже совершенно непонятно. Вот их же никто не тянет за язык. Или Алексей, или они получают тоже какие-то дивиденды за то, что просто он выходит и говорит, что она поступила некрасиво.
Большие дивиденды, но таким образом люди просто подтверждают свою принадлежность вот к этому некому кремлевскому пупу, да, они тем самым заявляют, мы по-прежнему с вами, мы здесь, мы всегда готовы сыграть концертик, сделать сборный концерт под Новый год или на День милиции. Возьмите нас. Просто лишний раз это подтверждают.
То есть, Акрам, всякий раз, когда мы будем с вами видеть вот этого выступающего там Пригожина, условного Пригожина, мы будем знать, что это он просит место в концерте милиции для Валерии, например. Вот, и он его получит.
Любовь к родине конвертируется.
Конвертируется в это место. Аркадий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, тут ведь еще в чем дело, я сам это недавно понял, что и вся эта толпа почитателей Путина, и в том числе и журналисты, и деятели искусства, они же искренне на это повелись. Они чувствуют свою принадлежность к этому имперскому величию, и вот то, что произошло в Украине, у них уже, что называется, слюна шла, как у павловской собаки, даже желудочный сок. Откусили Крым, теперь проглотим Украину, а там уже говорили о царстве польском, о Финляндии, о Валяске, и вдруг хрясь, Украина застряла в глотке. Это страшно ущемляет его чувство величия и принадлежности к этой вот победной империи. Поэтому не только это совершенно искренне ущемляет их вот эти вот грязные, прямо скажем, агрессивные, хищные чувства. Поэтому их реакция вполне искренняя, да, и в чем-то понятна.
Спасибо, Аркадий, спасибо большое. Я поняла, что это ровно то, о чем сказал Акрам, да, когда вы говорили об искренности, о том, что они не могут сесть за один стол больше.
Конечно.
Исключительно так. Алексей, я очень хотела бы вас спросить об одной истории, которая вам предстоит вот-вот, и задать такой вопрос. Связано ли продолжение ваших съемок фильма «День выборов» с тем, что Государственная Дума перенесла дату выборов? Есть ли какая-то связь?
Конечно, нет, поскольку перенос этот состоялся относительно недавно, а съемки большого художественного кино, как вы понимаете, планируются за год где-то, наверное, да, и составляются расписания, выбираются объекты и так далее. Поэтому, конечно, впрямую это никак не связано. Идея снять продолжение возникла, когда были возвращены прямые губернаторские выборы. Выборы. Какое-то время, как мы помним, они были же у нас отменены.
Потом с фильтром разрешили. Да.
Совершенно верно. Ребята написали очень смешной, на мой взгляд, сценарий. Я, конечно, прекрасно понимаю, что от сценария до кино, в общем, дистанция огромная. И из любого самого хорошего сценария можно сделать неуспешный фильм, к сожалению. Но я очень надеюсь, что ребята из «Квартета», которые, в общем, сняли уже несколько очень хороших фильмов, что они уже настолько профессиональные и опытные, что смогут адекватно все это воплотить. Сценарий очень большой и рисует о выборах губернатора, который, как вы помните, в исполнении Васи Уткина был избран в конце прошлого кино. Прошло два, кажется, срока, как он сидит в кресле, и вот сейчас он переизбирается. Происходят разные забавы на интервью.
А вот понимаете, я сейчас спрошу у вашего зрителя, Акрама Муртазаева. Вот вы сказали, что адекватно ребята там могут написать. А адекватно воспринять Дума сегодняшняя может этот фильм? То есть вам не кажется, Акрам, что время изменилось настолько, что если раньше вы могли спокойно и весело снимать фильмы про губернаторов, сейчас это может вызвать некоторые проблемы? Или, я не хочу каркать, конечно, но вот как вы видите судьбу этого фильма в условиях сегодняшних?
Я думаю, что наоборот. Сегодня эта картина стала еще более выпуклой.
Это правда.
Мы, когда говорим, что 90% голосуют за, то мы знаем, что это за 90% и как их опрашивают. И мы все равно знаем, что внутри человек, особенно живущий там в глубинке, он знает, кто такой губернатор. Он знает, как все взаимосвязано. И сегодня все это стало гораздо более рельефнее и отвратительнее. Поэтому, мне кажется, что фильм назрел. Я думаю, что вот эта чуйка не подвела автора, потому что именно к переносу выборов все и произойдет.
Самое интересное, что в итоге.
Самое интересное это все. А потом, мне кажется, что вот эта ситуация, которая складывается в стране, и в связи с чем выборы, на мой взгляд, переносятся от того, что к декабрю, когда должны быть выборы, ситуация экономическая может измениться, и люди могут по-другому проголосовать. Поэтому вот эти всякие движения, всякие новые законы о полиции, это все направлено именно как раз подготовка к ухудшению ситуации. Угу. И фильм как раз, я думаю, что может подоспеть как раз вовремя.
Это-то вовремя. Алексей, теперь я то же самое у вас спрошу. Фильм-то вовремя. И маразмов разных, как называется, станок печатный запущен был по поводу этих дурацких законов, гораздо больше в пропорции.
Взбесившийся
принтер. Взбесившийся принтер. Конечно, он страшно, он стал гораздо более актуальным сейчас. Но восприятие, я же спрашиваю о восприятии, это может быть совершенно новым. Мы прекрасно знаем, как травили газету «Московский комсомолец» за публикацию, заголовком которой были обижены женщины-депутатки, такие как Яровая, кто-то еще. И до сих пор не могут простить. Годы прошли, уже 3 года прошло. До сих пор травят, не могут простить. Вот как вы считаете, что восприятие самой Думы таких фильмов случайно не изменится, не осложнит ли жизнь художникам, которые будут делать такое кино?
Ой.
У нас связь пропала. Я так долго задавала вопрос, пропала связь. Да, да, пропала связь. Ну, вы знаете что, коллеги, я прямо перед тем, как начался эфир, сняла вот совершенно потрясающий пресс-релиз со своей служебной почты, который прислал нам Антимайдан. И я сейчас вам экран прочитаю для ваших комментариев. Антимайдан проводит в Новосибирске мероприятие. Оно называется, ну, Антимайдан, вы знаете, такая патриотическая организация. Да-да-да. Наши улицы не для Майдана, а для... И тут ставятся три точки. Продолжить эту фразу будет предложено всем участникам праздника «Любовь в Сибири расцветает летом», который проводит движение «Антимайдан» в Новосибирске. Кстати, как бы вы продолжили эту фразу? Наши улицы не для Майдана, а для... Для чего? Продолжайте. Вот вы можете выиграть в этом конкурсе.
Да нет, я не, пожалуй, я не выиграю среди этого жюри. Но для чего может? Для чего? Для того, чтобы жить, гулять, дышать свободно.
Да, вот вы типичный антимайдановец. Вот они сейчас вам... Вот послушайте дальше, что дальше. Итак, с самого утра воскресенья, 12 июля, по городскому маршруту общественного транспорта будет курсировать свадебный кортеж. На остановках женихи и невесты будут раздавать горожанам ромашки и пригласительные билеты на праздник. Итак. В программе мероприятия разнообразные мастер-классы. Специально из Алтая на праздник приедет кузнец Анна, с помощью которой можно будет выковать подкову на счастье. Мужчинам предоставляется возможность посостязаться друг с другом в лазанье по канату. И вот и самое главное. Новосибирцев ждет дефиле русских сарафанов, выступление ансамбля «Дружина», дегустация выпечки «Семейная хозяюшка» и море призов. Секретом семейного счастья поделятся молодожены со стажем, прибывшие на праздник, супруги со стажем.
Хорошо,
все молодожены со стажем. Но самое главное, вот что, чем завершается это приглашение. Во имя своих детей, любимых, мы не допустим революции в России. И дальше сопредседатель движения, вот это прям в фильм ложится «День выборов 2». Дальше сопредседатель движения «Антимайдан» Николай Стариков заявляет: если в семье нет согласия, то нет согласия и в обществе, в стране в целом. «Антимайдан» хочет привлечь внимание к семье, ее роли в обществе. Именно из семьи у каждого члена общества должно рождаться понимание, что наши улицы, парки, скверы не для Майдана и революции, а для любви семейных пар и детишек. Таких и замечательных праздников. Представляете, то есть специально проводится праздник с кузнецами, с шароварами, с сарафанами. Шароварами нет, нельзя слово. С сарафанами. Извините, это я ошибка. Вот это мне сейчас травлю устроит и не пустят на концерт.
Это не украинское слово, я должен
сказать. Это украинское, да.
Это не украинское.
Да? Можно? Нет. Хорошо. Тогда с сарафанами, кузнецами. И все это только для того, чтобы показать, что нам не нужны Майдан. То есть просто так провести праздник нельзя.
Нельзя. Вот это самая главная цель.
Да. То есть человек что, русский уже не поймет просто праздника, если вот он не противопоставлен Майдану?
Все дело в том, что мы придумываем праздники в противовес. Мы не хотим порадовать людей, да? Мы не хотим ничего, мы хотим настроить против кого-то. Эта вот идея против, она разрушает все. В ней нет ничего созидательного, она разрушительная. И вообще, все мысли и чувства людей на сегодняшний момент носят разрушительный характер. А тем более, что они будут проводить праздник на улице, дома, на которые стоят, а коммунальные услуги резко возросли, будут платить за капремонт и выходить, с какими лицами они будут на этот праздник. Но им говорят, что существует угроза, и они выступают против этой угрозы. Вот в чем проблема.
Алексей, вот вы услышали, очень хорошо, что вы снова с нами на связи, вот вы услышали, что в Новосибирске Антимайдан проведет праздник любви, верности, счастья, кузнецов и сарафанов для того, чтобы показать людям, что вот для этого наши улицы. И вам предложат фразу продолжить: наши улицы не для Майдана, а для три точки, будет проведен конкурс среди новосибирцев, для чего наши улицы, если не для Майдана. Вот скажите, пожалуйста, вот вы как такой праздник оцениваете?
Ой, ну как я оцениваю? Ну, это грустно, конечно. Все это в контексте вполне укладывается в русло того, что происходит. Ну, ничего нового мы, в общем, не услышали. Жалко, конечно, что действительно все праздники тоже приобретают какую-то идеологическую подоплеку. Скоро, я думаю, что и Новый год будет как-нибудь тоже идеологизирован, что наши кухни не для Майдана, а для елочки и хоровода.
Точно.
Ну, что делать?
И ведь снова на этот праздник поедут музыканты и будут его, понимаете, и получается,
вот,
что...
Вот.
Пригожин.
Те самые музыканты, которые сказали, это я, возьмите меня, они поедут.
Конечно. Да, вот они поедут на это, и мне очень понравилось то, что вы сказали про вот действительно, что не концерт теперь по телевизору, то он с Красной площади в годовщину какую, годовщину присоединения или там Дня независимости, и, конечно, это каждый праздник, это уже идеология. То есть музыканты без идеи уже не поют. Правда же, Акрам, у вас нет ощущения, что если вы видите Валерию, она поет уже на каком-то празднике, посвященном какой-то там патриотической дате.
Годовщине референдума.
Да, годовщине референдума. Ольга из Орла, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы вопрос гостю задать.
Давайте.
Ну, даже не то, что вопрос.
Давайте.
Я вот вам каждый день дозваниваюсь, пока есть возможность. Вот. Хотела бы просто, может, точку зрения высказать. Не знаю, как вот тут в предыдущей программе немножко меня обвинили, но ответить я не смогла. Но, в принципе, ладно, это ерунда все. У меня вот такое мнение, что это случай Земфира. Это частный, как говорится, случай из множества уже, как говорится, привычных вещей, которые сейчас происходят. И мое мнение, вот сейчас общаюсь, я из провинциального города звоню, вот что переломить данную ситуацию. Конечно, ненависть это является, может быть, она что-то глубинное есть, но она не настоящая к Украине, потому что я вот вспоминаю, Чечня была то же самое, война, вот это все накручивалось, террористы и так далее. Потом Грузия точно так же, сейчас уже никто не вспомнит, что грузины враги, там они и так далее. Возможно, то же самое будет и с Украиной, хотя, как говорится, уверенности нет, потому что далеко все это зашло. Но, по моему мнению, может вот это как-то переломить и немножко развернуть общественное именно настроение и мнение. Это резкое падение уровня жизни, которое, в принципе, сейчас в провинции у нас начинается, и, в принципе, это заметно. Вот у меня родственники, все в каких-то фирмочках, знаете, вот бюджетников очень много, у всех практически хорошие машины. То есть, конечно, уровень жизни вот по сравнению с тем, что было в 90-е, вот я по памяти, конечно, он вырос. Вот, реально, за счет нефти, там, за счет заимствования, я не знаю, за счет чего раздуто вот это всего. И сейчас начинается процесс, может быть, обратный, вот, ну, насколько он зайдет далеко, но недовольство как бы уже...
Понятно, то есть...
Сложно будет перескочить вот
то
с
есть...
машины,
спасибо, Ольга, я поняла, то есть вы считаете, что... Накал истерии вот этой может остудить падение уровня жизни. Вы согласны?
Ну, я говорил про это, да. Именно, конечно же, остудит. Но здесь еще надо иметь в виду, что вся вот эта ситуация, вот эти всякие конкурсы пне Обаму, да?
Да.
Вот это нападки на Земфиру, которая, ну, на мой взгляд, не совершила ничего такого. Да, не уголовно наказуемо, не морально наказуемо. Она взяла, просто какой-то подбежал человек, дал ей флаг в руки, она взяла флаг, помахала, завязала на микрофон. Ничего не произнесла, не сказала.
Но подержала в руках.
Ну, а что? Ну, что это? Беру как бомбу, беру как ежа? А, ну, еще, надо говорить здесь еще...
Вы тоже не лукавьте. Если бы ей в какой попало флаг, там поднесли, всякие же флаги бывают, а может, не каждый бы взяла, а вот украинский взяла. Она осмысленно его взяла. Осмысленно.
Да, то есть мы можем гадать, осмысленно или неосмысленно. Может быть, она была в образе в каком-то, какой-то, да?
И схватила бы любой. И стала махать.
Знаю. Не знаю, совершенно не знаю.
Так, хорошо, извините, я вас перебила.
Да, я хотел продолжить свою мысль о том, что тут следует еще говорить о неком культурном вот это уровне общества, который понижается. И вот это понижение культурного как бы уровня и понижение уровня жизни экономического, это, конечно, очень тревожная ситуация. Она вызывает ярость и гнев. Но это, вот я говорю, что про это событие. А если будет другое событие, это будет совершенно какая-то бомба, заложенная под общество. Мы учим людей ненавидеть, вот в чем дело. И государство, оно вовлекает его во внешнюю политику. Посмотрите, что творится с назначением Саакашвили. Ну, какое нам дело до того, кто там является губернатором Одесской области?
Какого-то региона, ну,
региона Украины.
Да.
Ну, что теперь, нельзя назначать секретарем райкома партии без одобрения, что ли, масс в России? То есть вот это...
Ну, Акрам, мы тут все время друг друга уговариваем. Нет. В чем? Ну, ведь вся концепция этой войны и участие в ней России строится на том, что это наша страна. Это наша Одесская область, наша. Поэтому нельзя без нас назначить там губернатора.
И Грузия наша.
И Грузия. Но Грузия, может, уже не так. А вот Украина-то как? Вот она наша.
Навсегда?
Да я боюсь, что надолго. Алексей, скажите, пожалуйста, вы когда вот в аудитории, вот говорит Акрам, что есть некое падение вообще культурного уровня из-за всего этого, из-за того, что мозги затуманены, вы выходите на свою аудиторию, у вас есть ощущение, что они начинают уже вас оценивать по вашей позиции, они уже начинают понимать, кто, то есть, что вы не просто, вы носитель какой-то идеи, либо той, которая им близка, либо ту, которую они, наоборот, ненавидят. То есть, вот к вам подход как художник уже становится политизированным. Вы это уже чувствуете или пока нет в зале?
Ну, вы знаете, нет, в зале нет. Дело все в том, что все-таки, когда ты играешь концерт, то слушать тебя приходят, ну, твои слушатели, те люди, которые разделяют свою позицию, несомненно.
Целиком. И музыкальную, и политическую.
Вы знаете, бывают, конечно, ситуации, когда ты выходишь с какой-то новой, там, достаточно острой мыслью, ее пропиваешь, что публика не сразу ее принимает. И я могу привести сейчас очень яркий пример. Буквально мы 2 дня назад мы выступали на фестивале «Нашествие», и выступали перед аудиторией, соответственно, в которой, ну, то есть на поле там стояло, я думаю, 1080, наверное, человек. И мы спели песню «Я офигеваю, мама», почти в конце уже вот эта песня, которая не находится в ротации ни на одной радиостанции, ни на одной теле, там, тем более станции. И могу сказать, что несколько десятков тысяч человек ее хором с нами пели. От начала до конца. Хотя песня эта, как вы понимаете, направлена резко против войны, против милитаризации общества. А плюс еще там на этом фестивале в качестве какой-то поддержки присутствуют там пушки, там, ну, ведется патриотическая работа среди молодежи, и, соответственно, рядом с фестивальным полем раскинулся огромный там музей военной техники действующий. То есть, что, конечно, входит в противоречие вообще с идеей рок-фестиваля просто впрямую. Так вот, очень большая часть аудитории понимает и разделяет, в общем, там, мое, например, возмущение такой ситуации. Наверное, не все, но очень многие по-прежнему.
Смотрите, получается интересная такая вещь, что, с одной стороны, этот фестиваль политизируется, патриотизируется вот за счет этих танков, пушек, самолетов, из-за чего Макаревич отказался там выступать, ему это не нравится. Да-да-да. С другой стороны, на аудитории это все-таки, как у меня, судя по тому, что вы рассказываете, это все-таки сверху сыплет, это не внутренний порыв фестиваля милитаризироваться, это сверху галочку нужно ставить, да, чтобы фестиваль существовал, конечно. А публика в это время остается нормальной, той же, и не травит, да, вас за то, что вы поддержали Земфиру.
И публика, и я вас уверяю, что и музыканты, практически все, которые выступали там, все что-то сказали по этому поводу, все, так сказать, открестились от приятия вот этой вот поддержки со стороны Министерства обороны. Просто одно дело... Андрюша Вадимович, который человек с очень большим, ну, как бы, резонансный, да, все, что он делает, там, любой его поступок, сразу же освещает средства массовой информации, как-то вообще доводится до сведения людей. Очень многие музыканты, так сказать, не столь знаменитые, как он, они, если бы отказались от участия в фестивале, этого просто никто не заметит. Поэтому, конечно, нужно было именно приехать и выступить со сцены. И очень многие так и поступили.
Спасибо. Сергей из Каменск-Шахтинска. Спасибо им, что приехали и поступили. Да, вот я хотела сказать спасибо. Сергей из Каменск-Шахтинска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вот София Ротару как-то говорила, что все высосано из пальца. Она жила в Ялте 30 лет, ничего это не было, ничего, и друг все. Ну, это экономически слабая Украина, политику неправильную, национальную, там, за языка, за все. И воспользовался... как говорится, наша верхушка. И вот от этого все понеслось. И вот сейчас Южная Осетия просится, все до единого, пустите нас, Северная, объедините. И говорят, еще не время, ждите. Идет двойная политика, а пропаганда бешено ведется. Что даже тут все, даже ложки, вилки, те говорят, бей укропов. Потому что, ну, единицы мыслящих людей 10%, может быть, 13%. Остальное все под Путиным и компанией.
Сергей, а вот как, простите, но я думаю, что и коллегам тоже интересно будет от вас услышать, а вам как удалось уцелеть во всем этом? Вот вы рассуждаете здраво, а как вам-то самому себя сохранить удается?
Я слушаю вашу станцию, да? Свободу. Помимо станции еще массу книг читаю и умею читать между строк, кому не всем удается.
Спасибо большое. Ну вот я, судя по тому, что Алексей сказал, понимаю, что и молодежь, которая там собралась на шествие, она интернет, вот раз она песню эту знает, то есть она не так зависит от этих вот телевизионных каналов, от ротации музыки на радиостанциях. То есть это все-таки, да, Алексей, интернет играет свою роль в распространении информации, даже и музыкальной. Не такую чудовищную роль все еще играет это телевидение.
Молодежь, конечно, обалование сейчас гораздо труднее, чем взрослых. Потому что те, кто пользуется исключительно традиционными средствами, ну вот, информирования, да, они просто заложники, они обречены выслушивать каждый день всю эту ахинею, и она так или иначе разъедает голову. Молодые в этом смысле гораздо независимее, конечно.
Вы тоже так считаете, Акрам?
Ну, конечно.
Что молодежь в этом смысле более...
А она имеет разные источники информации и может добывать информацию. Это совсем другое, чем люди, которые...
Ой, я не случайно переспросила, потому что когда начиналась Украина, не знаю, как сейчас, мы проводили опросы на журфаке МГУ, никто ничего не знал про эту Украину, потом начался вот Майдан, и они говорили, что-то бузят, что-то... Никакой поддержки студенчества московского, их вот этих вот студентов, которые на Майдан вышли, за это соглашение не было. Поэтому я не абсолютно никакой. Мы проводили опросы, от которых просто вот волосы дыбом вставали, руками развести. Совершенно равнодушно была молодежь на журфаке МГУ ко всему тому, что там происходит. И знать ничего не хотела. Что сейчас, не знаю. Сергей из Тверской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. У меня такой вот вопрос. Почему, вот есть такое выражение, в Кремле, если стригут ногти, в Украине руки рубят по локоть. Те же законы, та же юстиция. Все работало под контролем Кремля. И вдруг на тебе. Нельзя брать в руки флаг. Скоро нельзя будет говорить по-украински и так далее. Я хочу сказать, это что это такое, в принципе, это авторитаризм или как? Не знаю даже, как назвать это. Спасибо.
Спасибо. Ну, Акрам, что вы скажете?
Ой, я не совсем...
Ну, почему вдруг? Вот все было на мази. Вот он целовался, обнимался Януковичем. Украина наша. И вдруг каким-то образом оказывается, что даже в руки теперь нельзя взять украинский флаг. Удивляет это Сергей.
Не, ну, здесь же дело, когда Янукович, это человек, который подотчетен Кремлю. Да?
Да.
Да, когда там выбирается самостоятельный президент, то это такая страна, нам не нужна. Все очень просто.
Флаг Украины – символ сопротивления путинскому режиму, причем успешного. Те, кто горланили танки на Киев, прекрасно это понимают. Отсюда и злоба, пишет Серж из Москвы. Ну, я тоже видела такую полемику уже в социальных сетях, полемику сторонников, Земфиры сторонников, один из которых для того, чтобы ее спасти, обезопасить, говорил, что ну, она взяла флаг, просто подержает. Ну, взяла, ну поднесли, подержать. А второй человек говорил, что это позиция. Это позиция, и поэтому вот такая острая реакция.
Не, ну, в любом случае, с какой бы целью она ни взяла флаг, высказала она свою позицию или случайно здесь не делала. Самая важная реакция. Вот наша реакция на это, вот эти Пригожины и вот эти Пушковы, вот это, она просто удивительна. Да? Ну, кто бы заметил, что она это сделала? Ну, сделала она бы, это и прошло бы, и проскочило. Акцентрировать на этом внимание и вызвать волну ненависти, опять же мы говорим ненависть. Ненависть – не конструктивное чувство. Вот заметили, что с ростом патриотизма не растет производительность труда в России же, нет?
Нет.
Нет. То есть это вещи не взаимосвязаны. А как это может быть не взаимосвязано? Мы же говорили, догнать и перегнать Америку. Мы старались, выполняли 3 пятилетки за одну. Что-то делали, что-то это. Все-таки была иная такая идеология, немножко подталкивающая людей не к ненависти, а к какому-то производству. Сейчас же этого нету. Ты ненавидишь, ты свой. Ты ненавидишь, ты получаешь... Вот тебе флаг в руки товарища Пригожина. Ты выступаешь везде, тебе зеленый свет на всех концертных залах.
Да, интересно. А вот раньше была такая, знаете, патриотическая жизнеутверждающая музыка советская. Вот интересно, вы сейчас видите такую музыку в современной российской эстраде, в поп, в рок, вот такой поднимающий дух? Вот вы кого-то считаете таким певцом-патриотом вот в этом в сегодняшнем представлении, в сегодняшней повестке?
Нет, нет. Я такого могу сказать, что у того уровня «Вставай, страна огромная», нет, сегодня нет, такого... не пишется.
Алексей, мы правильно считаем, что нет такого, да? Вот,
Ну, вы знаете, некоторые попытки делаются. То есть для того, чтобы подобную музыку начать писать, нужно, что, в общем-то, нужна школа, нужно возрождать традиции. Любая, потому что, конечно, в советские времена качество вот такой агитационной песни было невероятно высоко. Но просто нельзя забывать, что это эти кадры ковались там, начиная с 20-х годов прошлого столетия.
Так, а может быть, это и есть, Алексей, увязанные вещи? Качество патриотической песни было высоко, потому что было высоко качество патриотизма. Мы знаем, какими методами он был достигнут.
Верно, абсолютно верно, конечно. И потом еще нельзя забывать, что эта патриотическая песня прошла через горнило войны Великой Отечественной, где действительно были созданы истинные шедевры, да. И которые поднимали людей там в бой, которые бросали их под танки там и так далее. И поэтому, ну, просто уровень был невероятно высок. Сейчас это все, ну, растеряно. Причем я хочу сказать, что, в общем-то, мне жаль, что это растеряно, потому что хорошая патриотическая песня нам бы, ох, сейчас как пригодилась.
Так, может быть, и здесь тоже мы просто проводим обратную зависимость, что если нет такого патриотического, если нет реального, вот не фальшивого, не дутого, не истерически сделанного патриотизма на каком-нибудь там аннексии, да, если нет реального патриотизма, так и песни не получается. Вот, ну, вот не поются,
ну, да,
птицы.
Наверное, конечно. Ну, вы же помните, совсем недавно, что были какие-то попытки, и я помню, хор краснознаменный там записывал песню «Вежливые люди», например, там, кто клип сняли очень быстро по этому поводу. Мне тоже, мне там звонили, спрашивали, как бы там, экспертное мнение, это было очень смешно, очень смешно.
Зеленые человечки,
да.
Да, прям такой... Целую песню сочинили.
Чудесно. Шагает отряд зеленых человек. В ряд. Федор Иванович, Тамбовская область, Моршанск. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Всем здравствуйте.
Здравствуйте.
Для начала я хочу вам сказать про самолет, потому что наступает эта самая годовщина, да?
Да.
Про украинский самолет, как не украинский, да. А малазийский. Его сбил самолет. Там на любом самолете есть такое оружие, которое пули впиваются в обшивку, и вот в обшивке разрывается. Когда их стали...
Федор Иванович, вы знаете, я поняла вашу позицию, совершенно хорошо поняла. Действительно, годовщина приближается, но она еще, во-первых, не приблизилась. Во-вторых, я благодарю вас за то, что вы напомнили мне о том вопросе, который я хочу задать Акраму. Акрам, вы прекрасно помните, что только что по поводу шутки Михаила Задорнова, связанной с этим самолетом, и хохотом в зале, который вызвала эта шутка, была такая бурная реакция в социальных сетях. Но социальные сети – это не партия, не правительство, это не продюсеры, которые отменяют гастрольные туры. Вы не припомните, может быть, я что-то упустила. Были ли протесты повыше уровнем по поводу вот такого юмора?
Да нет, ничего не было.
И ни Пушков не объявлял голосование в Твиттере
никаких? Даже никакого опрос своих френдов не проводил на Фейсбуке, ничего. Все было очень тихо. Но дело в том, что он попадает как раз вот в струю. Он же... У него такой антиамериканизм явно выраженный. Да? Он, в общем-то, работает в русле линии партии. Поэтому, конечно же, не будет. Ну, а Чаплин, который сказал, что мирное время, слава богу, скоро кончится. Да? Это тоже какой-то для церкви возглас не совсем понятный. Почему, слава богу, мирное время кончится? Предчувствие войны тоже же никто не комментировал.
То есть даже если со всех точек зрения это аморально, со всех точек зрения, то осуждение все равно не будет. Если своя позиция, даже она, я думаю, что даже официально его поддержать никто не поддержит в такой истории.
Но
и не осудят. То есть это тоже такая тактика. Да. Так, нам звонит Сергей из Тверской области. Здравствуйте, Сергей, говорите, пожалуйста. Нет, не слышно что-то его звонка. Прочитаю тогда смс-ку. СМС-ка. Похоже, пресловутый антимайдан хочет довести Россию до Тахрира. Пишет Сергей из Москвы. Так он реагирует на наш вот этот вот, на чтение этого пресс-релиза про то, что... То есть, короче говоря, Сергей считает, что это возмутит общество, вот такой вот антимайдан. Но я не думаю так, не знаю, я, конечно, вас спрошу.
Нет, нет, ну как, здесь... Я же говорю о том, что общество, оно еще не готово ни к какому протестному выступлению. Это, если мы вспомним, допустим, тот период, когда была какая-то вспышка, да, протеста, это монетизация льгот, когда произошла, да, и тогда выступили, между прочим, не молодежь, а выступила самая обездоленная часть общества, пенсионеры. И это было очень такое громкое дело, да. То сегодня я просто не вижу той части общества, которая готова взять на себя какую-то смелость, выйти и что-то сказать.
Просто не видите. Нет. Я читаю.
Ну, это что... по ближайшие полгода потом.
Да. То, что написала Наталья нам сейчас. Ненависть в обществе посеяна и поддерживается путинским режимом, что особенно проявилось после аннексии Крыма из-за смещения прокремлевского Януковича. Также с целью укрепления вернувшегося в страну коммунистического режима была бы осуществлена оппозиция в 90-е годы, иллюстрация Компартии, не было никаких бы сегодняшних неисправимых бед. Ну, я не знаю, вы считаете, что иллюстрация Компартии помогла бы избежать того, что сегодня происходит?
Да нет, уже здесь Компартия, здесь при чем? У нас сложилась другая партия. Вот они выступают, идеологи, вот они говорят, предлагают... Ну, кто Никонов, разве он что? Вообще, да, он все-таки потомственная номенклатура. Но говорить о том, что этот, как его, книгу записал по заказу ЦРУ, как такую фамилию-то, 1984.
Оруэлл.
Оруэлл, да. Тоже, мне кажется, что это просто здесь ни при чем уже коммунистическая агентура. Коммунистическое время прошло, оно закончилось, все.
Вы знаете, вот мы в прошлом эфире пытались понять, сколько времени еще будет продолжаться то, что сейчас вот происходит. И я бы хотела ваш прогноз тоже послушать. Вот все это, не буду вам описывать, вы сами прекрасно знаете, это насколько, вот насколько это ваш прогноз?
А здесь очень сложно давать прогнозы, потому что это может случиться завтра, может случиться через полгода, через год, через три года. Но то, что это случится непременно, это очевидно. Потому что перспектив развития в этом состоянии общества нету. Перспектив развития этой идеологии нету. Перспектив развития подобного руководства страной нету. То есть совершенно очевидно, что мы упорно движемся к тупику, в тупик. А где это будет стена, которая потребует слома, это неизвестно. Но то, что это будет, это очевидно. И сегодня это понимают и те, кто еще молчит, и те, кто продолжает двигаться вперед.
Я вот несколько смс-ок вижу, они такие, они очень резкие в адрес артистов, которые травят сегодня Земфиру, Макаревича. Ну, вот про Макаревича они не высказывались, но вот Земфиру действительно травят очень резко. Не хочу даже читать, потому что слова там используют. Вы считаете, репутационно вот такие люди, они разве не теряют аудиторию? Вот я понимаю, что, ну понятно, что люди думают сейчас так, а не иначе, но это же бьет по их собственной репутации. Да, он получит гастроли, он получит этот концерт, но от него же отвернется публика. Или вы думаете, что нет?
Нет, но он же получит возможность концертную деятельность, потому что он получит льготные условия. То есть он получает реальную экономическую выгоду. Ему любовь не нужна.
Не нужна ему. Да. То есть вот это, да. Вот, да.
То есть это можно речь идет только о материальном. Мы же не говорим о том, что есть какие-то нравственные начала всей этой ситуации. Она заключается только в ненависти, разжигании ненависти. Нет, у патриотизма не есть ненависть. Патриотизм, прежде всего, любовь, основан на любви. А мы разжигаем постоянно ненависть, поэтому не может быть ничего толкового, творческого, созидательного. Это разрушение. Разрушение людей, разрушение страны, разрушение общества. Вот и все.
Александр из Белгородской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я вот слушал, все-таки не выдержал. Я немножко не согласен с вашим гостем, но, правда, он сейчас почти все и сказал то, что я хотел сказать. Вы сказали, что общество не готово пока. Я боюсь, дело гораздо хуже. Общество уже не готово. И, видимо, надолго. Потому что, ну, в общем, вы сейчас практически все и сказали, сделали, ну, пытаются доделать из народа или электорат, из людей с мыслями, людей с протезами вместо мозгов. Да, в общем, тоже то, что вот сейчас такой якобы рейтинг, ну, пусть хорошо не 90, ну, пусть там меньше, но все-таки вы сами видите, что масса, я не знаю, людей согласна, в общем-то, с сумасшествием. Добровольно согласна с сумасшествием. И кладет на алтарь этого сумасшествия, в общем, и свои интересы, и свою жизнь, я не знаю. Ну, в общем, много чем жертвует ради сумасшествия, ну, скажем так, маленькой кучки, ну, вы сами понимаете, кого. Поэтому боюсь, что общество еще не готово. Я боюсь, что оно уже и надолго не готово.
То есть вы ставили... Спасибо. Да, понятно. Это такое уже очень грустное. Ну,
не совсем правильно. Да. Потому что, когда мы говорим опросы, вот их как бы, как их проводят, уже сами по себе они себя изжили. И вот эти 90% они не должны вызывать иллюзию. А это 90% мы и... Возьмем того же Чаушеску, который имел абсолютно такой же процент, а прошло совсем немного времени, и результат был какой-то совершенно печальный. Даже возьмем такую ситуацию, как Черчилль, который победил в войне, да, который в Англии пользовался бешеной популярностью, но летом 45-го года на выборах он потерпел поражение. Опять же, повернулось все. Мы проголосовали за сохранение Советского Союза. Через некоторое время Советский Союз разломали к чертовой матери. Кто-нибудь вышел? Никто же не вышел. То есть опрос – это одно, а реальная ситуация – совершенно другое. А то, что реально сегодня уровень недовольства, он достаточно высок, и это может в корне изменить политическую ситуацию в стране, это очевидно. И причем в этом уже начинают сомневаться даже вот верхушка. На экономическом форуме Греф задал вопрос залу, а возможны ли экономические реформы в стране, и когда они пройдут? Или мы испугаемся, или верховная власть испугается этого движения? Большинство ответили, что и политическая трусость, конечно, не даст провести эти реформы. То есть все уже понимают, что сегодня, при сегодняшнем управлении страной она не имеет перспектив развития. Эта ситуация очень сложная.
Ну, тут пишет нам Артем из Москвы, что в Северной Корее это длится уже 60 лет, и конца не видно, а у нас ресурсов больше, и гнить можно века.
Границы совсем другое. Границы открыты.
Да. Да? Действительно. То есть это обнадеживает.
Это да. Ну, обнадеживает, что в прошлом году у нас уехало 300 тысяч людей. Это только за прошлый год. Вот это вещь печальная, но с другой стороны, открытость границ – это совершенно, это все-таки поступление и воздуха, поступление информации. Это и какие-то как бы невольные движения руководства страны, какой-то демократизации общества. То есть это очень важный фактор. Это не Корея.
Вы считаете, что не Корея все-таки? Да. Так нужно же на этой замечательной, оптимистической ноте. Мы бы поставили точку, если бы у нас заканчивалась передача, потому что я всегда клянчу у своих гостей оптимистическую точку, а они никак. А вот вы все-таки нам сказали, спасибо, что никакой Кореи здесь нет. И, наконец, если говорить о самой... Вот я просто не хотела, вот все оттягивала этот момент ужасный. О самой страшной истории сегодняшнего дня, которая связана с тем, что вдруг на сайте Грушинского фестиваля масса людей... увидела отвратительный совершенно, как будто вот портрет, вот сейчас нам его показывают, это портрет Андрея Макаревича с траурной лентой, сообщение о том, что он убит в своем подъезде, и давайте сбрасываться. Потом оказалось, что сайт был взломан этого Грушинского фестиваля, но очень долго висела эта картинка, к сожалению. Вот вы считаете, что здесь... как должно было бы общество сейчас на это среагировать? Вот как вы считаете, по-хорошему?
А я не знаю, здесь общество, не знаю, за все общество не скажу, но в принципе это, в общем-то, задача каждого человека отдельная. Вообще нравственный уровень это не плюсовывается как-то все вместе. Это каждый человек отвечает за себя. Вот это даже не подлость, это какой-то идиотизм, да?
Страшно.
Да, страшно. Ну, мы уже сегодня жабы, которые появляются в интернете, они не просто страшные, они совершенно безнравственные. Я сейчас опять же повторю, что культурный уровень страны катастрофически падает. 30% в стране читают книги.
Деградация.
Деградация. А книга учит противостоять лжи, противостоять какой-то агитации. Она учит думать, размышлять, сопоставлять факты. То, что сегодня мы не научили.
Хорошо. Мы закончим вот на этом, что хорошо бы все-таки читать книги
да.
и думать. Ладно? Завершаем программу «Лицом к событиям».